Волкодав наполовину ожидал погони, ибо полагал, что исчезновение Литмала, ушедшего за женой, не останется незамеченным. Сына старейшины найдут еще до рассвета, по-прежнему беспомощного, словно выкинутая на берег медуза. Решат, что увечье непоправимо, и чего доброго, немедля кинутся по следу обидчиков. А сам Литмал, когда вернется к нему владение собственным языком, такого, небось, наплетет. Венну хотелось думать, что молодого Нарлака он напугал на всю жизнь. Обольщаться, впрочем, не стоило. Иные люди никаких уроков не понимают. «А ты что думаешь, мать Кендарат?» — молча вопрошал волкодав, шагая в потемках по тропе вдоль реки. «Опять станешь попрекать, для чего, мол, не остался вразумлять без правды живущих? Опять скажешь, почесал кулаки и ушел, избрав дорогу полегче? Ну, застрял бы я здесь, а Тилорну, эту его штуковину, кто принесет? Эврих? А за девчонку как было не вступиться? Объясни, мать Кендарат». Тропа велась заливным лугом, петляя между редкими приземистыми кустами. Волкодав шел первым, за ним женщины, последним Эврих. Сперва Вен хотел сам встать позади, на всякий случай прикрывая отход. Не получилось. Кроме него никто не видел в темноте, разве мышь, время от времени проносившаяся над головами. Оставалось надеяться, что летучий зверек обнаружит погоню и вовремя подоспеет предупредить. То есть бояться волкодав ни в коем случае не боялся. В Беловодье, когда у него подзажили раны и тело начало обретать былую готовность, он проверял себя так. Созывал соседских парней и давал им в руки по венику, а сам закрывал глаза и просил ребят ударить его. Или хотя бы коснуться. Парни, знавшие, с каким трудом он поборол смерть, сперва осторожничали. Потом, навалявшись по снегу, осторожничать перестали. Взрослых мужчин в деревне было всего 8 душ. Если больно охота, пусть бегут хоть с топорами, хоть с вилами. Да сами на себя и пеняют. Но много ли радости лишний раз убеждаться, что у людей нет ума? Хозяйка судеб распорядилась по-своему. Беглецы так никогда и не узнали, гнался за ними кто или нет. Примерно к полуночи мышу внезапно надоело беззаботно носиться по сторонам. Маленький охотник нахохлился у волкодава на плече, потом и вовсе полез ему за пазуху в привычный уют. Прошло еще некоторое время, и сумасшедшая Сигина тронула Вена за локоть. «Отошел бы ты, сынок, от реки. Пойдем на большак». Эврих сейчас же спросил, «Почему?» Он не умел предчувствовать погоду и знал только, что они не пошли по дороге как раз потому, что именно там их начали бы искать. Сигина повернулась к Аранту и ответила, «Смерч идет с моря. Река к утру разольется». «Откуда ты знаешь, почтенный?» — удивился Эврих. Сигина развела руками. «Ну, идет и все». Волкодав посмотрел в небо. Звезды прятались одна за одной. Их застили тучи, быстро наползавшие с запада. Скоро спрячется и луна. Большак тянулся вдоль берега Ренны на такой высоте, куда ни разу не добирался разлив. Его отделяла от реки полоса хорошего соснового леса. Волкодав свернул с мягкого луга под деревья, привычные босые ноги не боялись ни иголок, ни шишек. Смерчи приключались в северном Нарлаке каждый год по несколько раз. Древний змей с ревом и грохотом взвивался из моря, повергая и всасывая жадным хоботом все попадавшееся на пути, чтобы снова и снова потерпеть неудачу, расшибиться о горные кряжи и выкатиться назад в море извечной дорогой, руслом беснующейся Ренны. Упорство змея было не занимать. Он тщился одолеть берег и выскакивал на сушу то там, то тут, подыскивая удачливую тропу для прыжка через горы. Люди издавна приметили полосу взморья в 2 дня плавания шириной, через которую обычно пролегал путь клубящегося чудовища. Здесь не было рыбачьих поселений, а вглубь страны до самых гор тянулся, как ожог, след множества смерчей, проходивших этими краями испокон веку. Путешественники и купцы, ездившие с севера на юг и обратно, не боялись пересекать змеи вслед. Не боялись проходить мимо и корабельщики, они просто поднимали все паруса и сажали людей на весла, стараясь скорее пересечь опасное место. Змей, надо отдать ему должное, был все же существом отчасти благим. Он всегда предупреждал о своем появлении, вот как теперь. Загодя убраться с его дороги было нетрудно. Еще одно благо, правда, по мнению многих сомнительное, состояло в самородном золоте, издавна приносимом реками Змеева следа. Каждый новый смерч проходил по долинам, словно орда землекопов с лопатами, неизменно обнажая новые россыпи. Волкодав не видел в том ничего удивительного. У него дома тоже все знали, что змей охоч до богатств и носит под крыльями сокровища. Иногда он дарит их людям, и случается вместе с погибелью. Кандарский тракт, на который выбрались двое мужчин и две женщины, пролегал на почтительном расстоянии от змеевого следа. Тем не менее, вскоре начал накрапывать дождь, и стали видны синеватые зарницы, вспыхивавшие над морем. Сколько помнили люди, ни разу еще не бывало смерча без грома и молнии. Волкодав мог бы объяснить, почему. Бог грозы пристально следил за своим старинным врагом и гнал его ударами пламенеющей секиры, не пуская в светлые небеса. Когда начал накрапывать дождь, беглецы снова углубились в лес, и мужчины растянули кожаный полог. Полог был просторный, хватит места всем четверым. Путники устроились с поветренной стороны не слишком высокого, но крутого и обрывистого холма. Песчаный откос гостеприимно нависал, не грозя обвалиться, ибо внутри сплетались корни. Хорошее место. Рейтамира шагала на своих ногах от самой землянки Сегины. Это удивляло мужчин. Они-то думали, ее жестоко избитую мужем придется нести. «Как ты?» — несколько раз спрашивал ее Эврих и неизменно слышал в ответ. «Спасибо, добрый человек, мне хорошо». Когда ставили полог, она усердно стаскивала под него лежалую хвою, еще не промоченную дождем, и забралась под кожаный кров только после того, как там устроилась Сегина. Но тут уж ее силы кончились. Молодая женщина не села, а прямо-таки свалилась на землю, обмякла и больше не двигалась. Эврих запоздало сообразил, что Рейтамира скорее упала бы и умерла прямо на ходу, чем решилась произнести хоть одно слово жалобы. Она слишком боялась показаться кому-то обузой. Арант припал рядом на колени, поспешно выпростал из мешка теплое меховое одеяло, стал ее кутать. Рейтамира открыла глаза, попыталась что-то сказать. «Лежи, лежи», — ласково шепнул Эврих ей на ухо. И погладил по голове, стараясь ободрить. «Сейчас поедим, потом спать будешь, все хорошо». Она вдруг заплакала. Ее намет, головной убор супружества, остался валяться на пустоши у деревни, на том месте, где чужестранец пытался кое-что втолковать ее мужу, теперь уже бывшему мужу. Волкодав стоял на макушке холма, прячась от дождя под густой кряжестой сосной, и смотрел в южную сторону. Мертвенные зарницы полыхали там почти беспрерывно, и на их фоне, вращаясь, медленно двигалась гигантская черная тень. Ветер доносил яростные раскаты грома и время от времени чудовищный рев. Змей, давным-давно изгнанный богом грозы из пределов земли, рвался в дневной мир, шарил хоботом, нащупывая дорогу к железным горам, сломать заповедные крепи, выпустить из векового заточения хозяев смерти и холода, темных богов. Вен пристально следил за вселенской битвой, происходившей на расстоянии множества поприщ. Он не позволял себе даже думать о том, что получится, если змей один раз за всю вечность надумает свернуть с протаренной дороги и устремиться прямо к их пологу. Худые мысли притягивают беду, и волкодав старательно гнал их прочь. Он не уходил с холма, пока гроза не докатилась до гор и не уперлась в них, застряв, как всегда прежде бывало. Где-то там дробились от страшных ударов гранитные скалы, и вниз обрушивались потоки битого камня, сверкавшие в отсветах молний, точно самоцветные россыпи. Особенно сильные вспышки порой озаряли громоздящиеся облачные кручи, и в них на мгновение представали то вздыбленные крылатые кони, то летучая колесница, то беспощадно занесенная огненная секира. Волкодав вдруг представил себе. Такая же вот туча. Нет, куда там такая же? Это не справилось бы. Гигантская, небывалая со времен Великой Тьмы гроза накрывает, как горстью одетые снегами хребты самоцветных гор, и страшные рогатые молнии бьют с высоты по вершинам. бьют снова и снова, раскалывая ледники, оплавляя черные скалы, выворачивая наизнанку изъеденное подземными ходами нутро. Старый пес не раз и не два молился об этом, пока сидел на цепи. И если бы в те времена его услыхал какой-нибудь бог и согласился разнести самоцветные горы в пепел и пыль, но и самому Ивенну предрек смерть под страшным обвалом, он бы с радостью согласился. Согласился бы умереть рабом, а значит, и в следующей жизни обречь себя на неволю. И, погибая под глыбами, с упоением принял бы смертные муки. Если б только ему было дано почувствовать в последние мгновения жизни, когда основания содрогаются самоцветные горы, как они рушатся, оплывают в потоках небесного пламени, проваливаются неизвестно куда, навсегда сползают с тела земли, которую оскверняли так долго. Девушка сидела на свернутом меховом плаще, обхватив руками колени, и смотрела вдаль. Ярко светила луна, озаряя мертвенным серебром горы, ставшие за 2,5 года такими привычными. Днем на лугу кипела видимость жизни, наливалась соком трава, трудились над цветами пчелы и бабочки, выходили пастись малоким пуганные олени. Но вот наступила ночь, и сделалось видно, что эта пестрая копошащаяся жизнь мимолетна, как огонек светляка, а истинный лик гор неизменен, вечен и мертв. Замершие под луной хребты дышали тяжким морозом, и трава была стрелами ломкого серебра. Пройдет 1000 лет, не останется даже праха от ярких цветов и промчавшегося по ним олененка, а горы будут все так же вздыматься к черному, усеянному холодными звездами небу, и леденеть под луной, и молчать равнодушные, всезнающие, одинокие. Рядом с девушкой шевельнулся мягкий белый сугроб, заискрилась, как иней, мохнатая блестящая шерсть. Огромный кот сладко зевнул, показав торчавшие в пасти кинжалы, и ткнулся лбом под локоть хозяйки, еле слышно мурлыча. Его звериная память не сохранила плетеной корзины, в которой горцы и чиндары доставили его через пропасть, именуемую Препоной, и оставили там в подарок одному молодому вельможе, стражу северных врат. Кот смутно помнил лишь очаг и ковры, и человеческий запах, и ласковые сильные руки, подносившие соску с молоком. А потом его, уже начавшего взрослеть, почему-то снова отнесли в горный лес и хлопнули по загривку «Беги!». Откуда было знать юному зверю, что молодой кунс Винитар, лишившись невесты, не счел себя вправе владеть знаком благосклонности ичиндаров и решил выпустить его на волю? Кот не понимал, что такое воля, и совсем к ней не стремился. Он хотел есть вкусную пищу, играть кусочками меха и спать у огня, от которого его зачем-то прогнали. Через 2 дня, голодный и грязный, он наткнулся на человеческий след и бежал по нему во всю прыть, истошно мяукая, пока не догнал свою нынешнюю хозяйку. Теперь все было хорошо, его снова любили, он бегал где хотел, охотился и уходил далеко в горы, но всегда возвращался. «Твоя невеста еще не достигла возраста зрелости», — передали его прежнему хозяину ичиндары. «Ее следовало оберегать либо отцу, либо мужу. Почему вышло так, что одна лишь старая нянька, дочь нашего племени, сумела исполнить свой долг перед госпожой? Ты, не сумевший как следует встретить драгоценную гостью, даже не заикайся о ее преждевременном возвращении. Жди теперь, когда ей исполнится 21 год, тогда она сама примет решение». Девушка, которую некогда называли Кнесинкой Елень, наследницей стольного Галерада, передвинулась, прижимаясь к теплому боку, и стала смотреть на запад. Там, очень далеко, невообразимо далеко, как это возможно только в горах, полыхали отсветы молний. Гром не мог преодолеть расстояние, но зарницы все-таки долетали. Молчаливые, пепельные, невсамделишные. Словно воспоминания, когда-то яркие, как полуденное солнце, и невероятно дорогие, но с тех пор успевшие поблекнуть и затуманиться. Волкодав смотрел на далекие ледяные вершины, призрачно вспыхивавшие в отсветах молний, и ему хотелось спросить бога грозы: «Как терпишь непотребство, Господь? Почему не искрошишь самоцветных гор в мелкие брызги, похоронив навсегда? Он не спрашивал. Венны любили молиться во время грозы в близком присутствии Бога, вернее, услышит. Только гроза бывает разной. Хорошо обращаться с молитвой синим днем, когда в небесах бушует веселая и светлая свадьба, а гром кажется победным кличем любви. Ныне стояла черная ночь, и за тучами происходил поединок. А не годится отвлекать воина, занятого единоборством с врагом. Вен ушел с макушки холма, убедившись, что змей вправду повержен и не прилетит обижать путников, спящих под пологом. И когда он уже спускался по склону, его вдруг посетила неожиданная мысль. Он вспомнил сказание о великой тьме и о том, как в конце концов была рассеяна тьма. Богу грозы, закованному в 77 цепей и запертому в ледяную темницу, помог человек, самый первый кузнец. И не было Венна, который не возводил бы свой род к этому кузнецу. Так может быть и теперь? Что если против зла самоцветных гор светлым богам опять нужна смертная помощь? Гроза уже утихала, успокаивалась вдали, но в этот миг вспорола небесную твердь едва ли не самая последняя молния и полыхнула так, что ночь стала светлее дня. Волкодав успел увидеть каждую иголку пушистой сосновой ветки, которую отводил рукой от лица. Разглядел даже крохотного паучка, прятавшегося между иголками. А спустя время докатился громовый раскат такой мощи, что волкодав, ожидавший его, вздрогнул вместе со всем мирозданием и понял, что бог грозы, которого он не смел побеспокоить молитвой, все-таки услышал его и ответил. Эврих нес стражу, таращил глаза в мокрые потемки, с трудом сдерживая зевоту. Зная ученого, волкодав ожидал, чтобы тот сразу принялся обсуждать с ним необыкновенную последнюю молнию. Арант, однако, молчал. Женщины мирно посапывали под пологом, прижавшись друг к дружке ради тепла. Вен поискал взглядом мыша. Зверек, по давней привычке, висел вниз головой на деревянной распорке. И тоже спал, закутавшись в крылья. Никто на небесное знамение внимания не обратил. «Ложись», — сказал Аранту волкодав, — «я постерегу». А про себя подумал, уж не была ли та молния послана мне одному. Эврих забрался глубже под полог, хотел было устроиться подле спавшей крепким сном Рейтамиры, но смутился, вновь вылез обратно, переполз на четвереньках и лег около Сегины спиной к женщине. Волкодав с усмешкой наблюдал за его вознёй. Самому Венну спать почему-то не хотелось совсем. Он уже чувствовал, что этой ночью с ним опять произойдет то, чего ни разу не было за два года в Беловодье. Необъяснимым образом обострятся все чувства, потом как бы раздвоится сознание, и он, оставаясь сидеть на прежнем месте и не теряя зоркой бдительности, положенной караульщику, в то же самое время увидит себя большим серым псом и побежит куда-то через поле и лес, станет совершать поступки, кажущиеся не менее жизненными, чем те, что творила его человеческая половина. Когда это случилось, и проснувшийся зверь затрусил по обочине большака, та часть волкодава, что осталась у полога, посмотрела в темноте на свои руки. Вен предполагал и боялся, как бы однажды не обнаружить на них начавшую пробиваться шерсть, до сих пор боги миловали его. Под утро его слуха снова достиг низкий, зловещий, ракочущий рев, но совсем не такой, как тот, что сопровождал пришествие змея. Это, ворочая валуны и швыряя, как лучины, выдранные с корнем деревья, грохотала утратившая разум река. Когда разведнелось, беглецы продолжили путь. Над мокрой землей висело неприютное серое небо, но дождь больше не шел. Грохот, доносившийся со стороны реки, с наступлением дня сделался заметно тише. Большая часть воды, вознесенной в горы смерчем, успела прокатиться вниз, перелопатив русло и забив грязью луговую траву. Теперь водяной вал, наверное, достиг уже лукоморья, и стража, стоявшая на Кандарском забрале, не без трепета наблюдала, как в желтовато-зеленое море, взбаламученное вчерашним прохождением змея, рвется бурая бушующая струя. «Куда торопишься?» — удивился Эврих, наблюдая, как волкодав спешно сворачивает полог и увязывает его, чтобы нести за спиной. «Вряд ли кто теперь за нами погонится». Вен ответил не сразу. То есть сперва он вообще собирался промолчать. хоть и знал, что любви к нему от этого у Эвриха не прибавится. Но что прикажете делать, если боги забыли снабдить его красноречием? Он не надеялся объяснить ученому Грамотею даже доли происшедшего ночью. И особенно то, что в этот раз его пёсья половина что-то не спешила обратно, оставив человеческую часть сознания сиротой. На родине Эвриха не почитали предков зверей, а Ранд не поверит. Да еще посмеется, заявит что-нибудь насчет варварских суеверий. Это не Тилорн. От Эвриха только зазевайся, иголки в бок дождешься сейчас же. Почти решившись ничего не говорить, волкодав перехватил взгляд Сигины, державшей в руках котелок. Взгляд был спокойным и глубоким, как небо. Ее, кажется, не удивляла его странная спешка. Сумасшедшая просто знала что-то очень главное и про волкодава, и про весь остальной мир. Вен нашел глазами Рейтамиру. Молодая женщина тоже смотрела на него, но, заметив взгляд, тотчас потупилась. Волкодав посмотрел на Сигину еще раз и впервые подумал, что Эвриха тоже, наверное, обижала его привычка отмалчиваться. И он проворчал: «Там, на реке, мало ли вдруг кто в разлив угодил». Грязь по обочинам большака уже загустела, и волкодав почти сразу увидел то, чего ждал с надеждой и одновременно со странной боязнью. В подсохшей глине темнел глубоко вдавленный след большой лапы. Боязнь боязнью, а не окажись его здесь, Вен испытал бы немалое разочарование, убеждаясь, что двойник-пес существовал только в его воображении. Но след не мерещился ему, он просто был. И волкодав, глядя на него, испытывал то особое чувство, которое возникает, когда видишь на земле свои собственные следы, частицу себя. Вен вздохнул. Расставаться с человеческим обликом, если, конечно, именно в этом состояла его судьба, ему не слишком хотелось. Впрочем, не досуг было разбираться в собственных ощущениях и о чем-то гадать. След был настоящий. Значит, то, что совершал ночью его двойник, тоже не было сном. Тонкий отчаянный крик в темноте, заглушаемый неистовым гулом реки, мальчишеские руки с сорванными ногтями, скользящие по мокрому боку щербатого валуна, темноволосая голова, то возникающая среди пены, то вновь пропадающая из виду, лошадь, уносимая гремящими бурунами, мгновенные искры, высеченные из камня судорожным ударом подковы, и снова слабый крик, долетевший издалека. Плывущий пес. Двухвершковые клыки, сомкнувшиеся на воротнике вышитой курточки, ослабевшие руки силятся обхватить мокрую косматую шею, цепляются за кожаный ошейник. Мощные лапы упираются в камни. Пес пытается вытащить человека, но того не пускает придавившая тяжесть. Бешеный поток неистово хлещет обоих, порываясь опрокинуть, захлестнуть, утопить. Пес глухо рычит от бессильной ярости и держит, держит. Будь волкодав один, он бы помчался бегом, он был не один. Спасибо и на том, что с него больше не спрашивали объяснений, не добивались, куда это он так уверенно спешит через сосновую рощу. Потом впереди открылась река. В этом месте Ренна разливалась в ширину на целых два перестрела. В обычные дни вода здесь совсем пряталась в залежах гальки, и даже теперь над поверхностью всклокоченного потока выглядывали подсохшие островки. Вода больше не ворочила неподъемных камней. Вполне можно было перебраться на другой берег, прыгая по лысым макушкам. На одном островке лежало несколько валунов, и между ними стояла, глядя на людей, большая собака. При виде этой собаки у Венна сердце стукнуло не в попад, он даже забыл на мгновение, для чего явился сюда. Но потом пес повернулся и поскакал к тому берегу, легко перелетая клокочущие протоки. Волкодав не стал провожать его взглядом, он смотрел себе под ноги. Пес удалялся, и он чувствовал, как постепенно отпускает что-то внутри. Он так и не понял, видели ли его спутники то же, что и он сам. Мышь вдруг закричал, снялся с его плеча и черной стрелой метнулся над руслом реки. «Смотрите!» — крикнул Эврих, указывая вытянутой рукой. Вен всмотрелся, и его обожгло стыдом. Вот что бывает, если не вовремя утратить сосредоточение. Возле одного из валунов в углублении, прорытым потоком воды, лежал человек. Насколько можно было разглядеть издали, мальчишка-подросток. Мутная вода и наносы гальки с песком позволяли видеть только темноволосую голову, плечи, обтянутые стеганой курточкой, и безвольно раскинутые руки. Песку все равно, что заносить – живое теплое тело или догнивающую корягу. Четверо путешественников разом устремились вперед. Перед какой-то протокой женщины, конечно, застряли. Перепрыгнуть бушующую стремнину шириной в полтора человеческих роста было им не по силам. Двое мужчин, не задумываясь, с разбегу перелетели ее. Мальчик был не в себе. Услышав скрип гальки и близкие голоса, он не повернул головы, не открыл глаз. «Песик», — выговорил он по-норлакски, когда волкодав склонился над ним, сдвинул с детского лица мокрые волосы и погладил запавшую щеку, расчерченную глубокими ссадинами. «Песик, не уходи». «Держись, малыш, мы с тобой», — опустился рядом на колени молодой Арант. Торопливо сбросив наземь заплечный мешок, он раздернул завязки. Где-то там у него сохранялась небьющаяся стеклянная фляга с крепким вином. Поспешно достав ее, он зубами вынул затычку, приподнял мальчику голову и поднес к его губам гладкое прозрачное горлышко. «Пей! Отхлебни, малыш, полегчает». Тот попробовал глотнуть, поперхнулся и судорожно закашлял, потом открыл глаза. Глаза были голубыми, как утреннее небо. Вьющиеся темные волосы, нежная смуглая кожа, да еще эти глаза. Норлакский народ был издавна знаменит мужской красотой. Вот значит, из каких мальчиков вырастали знаменитые красавцы, слава страны. Волкодав полными горстями отбрасывал мокрую гальку, осторожно откапывая заваленные ноги. Ему очень не нравилось, как лежал многопудовый валун. Ко всему прочему, он заметил на шершавой поверхности наполовину смытые кровавые полосы и разглядел ободранные пальцы мальчишки. Ночью тот изо всех сил цеплялся за камень, пытаясь приподняться из захлестывавшей воды, глотнуть воздуха, позвать на подмогу. Волкодав добрался до неподвижных коленей, ощупал их сквозь изорванные когда-то нарядные штаны и убедился, ноги действительно были придавлены. Змей ли, уходя по реке, в бессильной злобе швырнул гранитную глыбу, зажав словно капканом тело барахтавшейся жертвы, или мальчонка, пытаясь выбраться, сам обрушил на себя подмытой водой обломок скалы? «Сейчас мы тебя вытащим», — сказал Эврих, — «ты потерпи». «Вы не думайте, добрые люди, мне не больно», — на удивление спокойно ответил мальчик. «Совсем не больно, правда. Тяжело только». Волкодав поднялся с колен, обошел камень кругом, покрепче расставил ноги и, примериваясь, уперся спиной. Несчастный мальчишка, наверное, в самом деле не испытывал боли, хотя ноги у него, скорее всего, окажутся раздроблены. Вен знал по себе, что именно так оно и бывает. Разум не подпускает к себе боль, а с ней очень часто и смерть. Утыканный стрелами воин отбивается от врагов, спасается и бежит, и только потом, когда все позади, бессильно стонет и корчится, пытаясь вытащить окровавленные головки. «Погоди поднимать, я жгут сделаю», — сказал Эврих. Достал из мешка растяжки полога и по очереди перетянул мальчику ноги чуть повыше колен. Тем временем женщины ушли вниз по течению не менее чем на сотню шагов, но все-таки выискали место, удобное для переправы, и, промочив ноги, наконец присоединились к мужчинам. Мальчик слабо улыбался. После страшной ночи опять светило солнце, и люди окружали его. Значит, вправду все будет хорошо. «Мама!» — радостно удивился он, увидев над собой сумасшедшую. «Мама, как ты меня нашла?» «Ну а как же я могла тебя не найти, родненький?» — отозвалась Сигина, присаживаясь и устраивая его поудобнее. «Я услышала, как ты зовешь, и сразу прибежала сюда». Ее спутникам некогда было гадать, может ли быть нечто общее у богато одетого подростка и деревенской нищенки, годящейся ему в бабки. Не приходился же он действительно ей сыном. «Ты не плачь», — подбодрил он Рейтамиру, утиравшую слезы. «Сейчас они меня вытащат, и мы пойдем к нам домой. Мама, можно мне их всех пригласить?» «Конечно, маленький мой», — немедленно разрешила Сигина. «Я вас всех приглашаю», — обрадовался мальчик. «Вы ведь не откажетесь у нас побывать?» Мышь, обосновавшийся на макушке валуна, вдруг сорвался с места и быстро полетел в сторону. Рябь на воде переливалась слепящими бликами. Вен сощурился, стараясь рассмотреть, что же привлекло зверька, и увидел торчавшую из воды неподвижную лошадиную ногу. Но это дело можно было отложить и на потом. Волкодав покосился на Эвриха, упершегося в камень с ним рядом. «Спасибо вам, добрые люди», — вдруг внятно проговорил юный Нарлак. «Вы не бойтесь, если не выйдет».
«Это у нас не выйдет», — зарычал Эврих. «Это когда у нас что не выходило?»
Они с Волкодавом кивнули друг другу, разом вдохнули побольше воздуху и налегли, что было сил, стараясь приподнять и отвалить камень. Босые ноги Венна по щиколотку скрылись в грязном каменном месиве, и все жилы готовы были затрещать, когда ему почудилось, будто камень стал поддаваться. «Тащите!» — прохрипел он, обращаясь к Сигине, Ире и Тамире. Скосившись, он видел рядом с собой лицо Эвриха, перекошенное от напряжения, с толстыми жилами, вздувшимися на лбу и висках. Вероятно, и сам он выглядел не лучше. «Терпи, малыш», — сказала сумасшедшая и сунула руки под приподнявшийся валун, лихорадочно выгребая крупную гальку. Рейтамира обхватила мальчика поперек тела и стала тащить. Тут до него, наконец, добралась жестокая боль, он забился, пытаясь освободиться из ее рук, и пронзительно закричал, потом умолк, голова безжизненно повисла. Когда показались неестественно вывернутые голени в кожаных охотничьих сапогах и вялые ступни прочертили по камешкам мокрые полосы, Вен с Арантом выпустили валун. Тяжеленный камень с плеском обрушился на прежнее место, окатив брызгами всех пятерых. «Как же получилось, что ты, такой молоденький, ехал совсем один?» — спросила Сигина. Стоял холодный вечер, и они развели большой костер, наплевав на возможность погони. «Опускай их, идут», — зло сказал Волкодав. Они уже знали, что мальчика звали Иннори, и он был третьим сыном купца Кафтина Ста Дорог. Отца, умершего 10 лет назад, Иннори, правда, толком не помнил. «Кафтин», — повторил про себя Волкодав. Имя показалось ему не совсем чужим, с ним было что-то связано, и притом не слишком хорошее, но вот что. Еще они узнали, что при всей малости своих лет Иннори считался искусным вышивальщиком, достигшим немалого мастерства. За это его приблизил к себе вельможа и наследник государя Кониса, господин Альпин. И вот несколько дней назад купеческому сыну была оказана неслыханная честь. Наследник позволил мальчику сопровождать себя во время ежегодного объезда границ. До самой Белой Стены. «Такие молоденькие ребятишки не должны ездить одни», — укоризненно повторила Сигина. «Как вышло, что твой господин отправил тебя назад одного?» На островке посреди реки Эврих показал себя лекарем хоть куда. Он сумел погрузить измученного мальчишку в глубокий сон, и тот спал, ничего не чувствуя, пока его несли на берег, раздевали, вправляли кости и заключали ноги в лубки. Во время лечения молодой Арант очень волновался и через слово обзывал Вена варваром, на что тот против обычного не обижался. Сделав, что было можно, Эврих разрешил Иннори проснуться, хотя и не до конца, так, чтобы мог пить, есть и разговаривать, но не страдал. Волкодав же снова влез в воду, доплыл к мертвой лошади и принес на берег переметные сумы. Иннори сказал правду. В кожаной коробке действительно лежали мотки разноцветного шелка и тонкие иглы, уже заржавевшие от воды. Лошадь, кстати, оказалась гривастым коньком чуть побольше теленка, как раз по всаднику. «А я был не один с законной гордостью», — объяснил мальчик. Сигину он мамой больше не называл, но в ее присутствии заметно успокаивался. «Господин Альпин любит меня. Он дал мне Сингара, телохранителя. Сингар — настоящий герой». Эврих поднял глаза на Волкодава, и тот мрачно покачал головой, благо Иннори со своего места его видеть не мог. Береговой откос сохранил следы второй лошади, благополучно выбравшейся на берег. Вен внимательно рассмотрел их. Могучий сигванский жеребец нес всадника, крупного молодого мужчину. «Что же такое герой о тебе не позаботился?» — хмуро спросил Волкодав. Он знал, каких телохранителей предпочитала нарлакская знать.
Камень, который они с Эврихом еле вывернули вдвоем, этот сингар наверняка отвалил бы шутя. Да и конь его, одолевший поток, без натуги вытащил бы маленькую лошадку. «Меня накрыло водой, я не знаю», — растерянно пожал плечами Иннори. Потом улыбнулся. «Сингар меня обязательно найдет, просто вы пришли раньше. Он очень смелый и такой сильный. Я люблю его. Он похож на моего старшего брата, на Канаона».
Вот тут уж Эврих с Волкодавом одновременно уставились друг на друга поверх его головы. Канаон, сын Кафтина. Канаон все посматривал Волкодаву под ноги, и Вен догадывался, чего тот хотел. Чтобы он поскользнулся. И Волкодав поскользнулся. Он потерял равновесие, неловко взмахнул здоровой рукой и стал заваливаться навзничь. Нарлакский наемник мгновенно занес меч и с торжествующим ревом прыгнул вперед, добивать. Занесенный клинок уже опускался, когда обе ноги волкодава вдруг выстрелили вверх. Все тело выгнулось дугой, так что на земле остались только плечи и шея, а ступни в мокрых, облепленных снегом сапогах врезались Канаону в нижние ребра. Удар был страшный. Если бы не сплошной кованный нагрудник, Нарлак с расплющенным нутром умер бы на месте. Броня дала ему пожить еще какое-то время. Он был почти вдвое тяжелее Венна, но его приподняло над тропой и швырнуло за край обрыва. А уж когда конец меча волкодава перерезал веревку, привязанную к его поясу, про то и знал один волкодав. На карте селения не было, но, по словам Рейтамиры, называлось оно «Четыре дуба». Поразмыслив о названии, волкодав решил про себя, что это, скорее всего, был погост. Какой-нибудь конис прежних времен объезжал свои земли, совершая полюдье, да и облюбовал ровное поле под крутым холмом с четырьмя древними дубами на вершине, надумал впредь здесь останавливаться, гостить. Доброе место в самый раз годилось беседовать со старейшинами родов, подносящими ежегодные приношения, решать тяжбы, призывать богов и творить праведный суд, как всегда делает вождь. Волкодав стал слушать дальше и скоро убедился, что не ошибся. Четыре дуба действительно были погостом. В большом богатом селении имелись целых два постоялых двора для купцов, приезжавших на ярмарку. Назывались те дворы без особых затей, один ближний, другой дальний, считая, естественно, от Кандара. Был и дом, в котором жил наместник государя Кониса. Не было только одного — укрепленного городка и воинской силы, как водится в приграничных погостах. Тихие, видать, были места. «А ты ездила сюда, Рейтамира?» — спросил Эврих. Они с волкодавом несли самодельные носилки со спящим мальчиком и мышом, уютно обосновавшимся у него на животе. Время от времени Иннори просыпался и, слабо улыбаясь, дразнил его пальцем. Зверек в притворной ярости топорщил черную гривку, со страшным криком бросался за пальцем и хватал его зубастой, ощеренной пастью. Он легко мог оттяпать палец не то что мальчишке, даже взрослому человеку, но игру понимал. Иннори высвобождал палец из осторожного захвата клыков, изогнутых и острых, как иглы для починки ковров. Улыбался, доверчиво гладил свирепого маленького птицелова, оглядывался кругом и опять засыпал. Сигина и Рейтамира время от времени сменяли то одного, то другого мужчину, берясь вдвоем за ручки носилок. В ногах у Иннори лежал кожаный бурдючок с горячей водой. Когда вода остывала, устраивали привал, разводили костер и подогревали воду, перелив ее в котелок. Ноги Иннори почему-то не воспалялись и не вызывали губительной лихорадки, которой очень опасался Арант. Ученый-лекарь не мог понять, что же сдерживало неизбежное в таких случаях воспаление, и про себя неустанно благодарил богов Небесной горы. Иных объяснений, кроме вмешательства какой-то очень могущественной и очень благой силы, найти было невозможно. «Я была в четырех дубах 2 года назад, когда мой приемный батюшка ездил на ярмарку», ответила Эвриху Рейтамира. От волкодава не укрылось, что, помянув своего воспитателя, она не добавила обычного благословения и не призвала согреть его священный огонь. Вен шел впереди и не мог видеть женщину, но хорошо представлял. Особенно густые каштановые с золотым отблеском волосы,
Скинув намет немилого супружества, Рейтамира убрала волосы так, как это делали нарлакские девушки и безмужние женщины, чающие нового сватовства. Она тщательно расчесала длинные пряди, отбросила их за спину и оставила почти свободными, сплетя в косу лишь по концам. Волкодаву нравилась такая прическа. Радость взглянуть, как скользят по плечам переливчатые волны, похожие на тяжелый шелковый плащ. Так и хочется погладить, приласкать их ладонью. Косы венских девушек были, конечно, лучше. Но и нарлаки знали толк в девичьей красоте. «Чем же торговал твой почтенный приемный отец?» — спросил Эврих. «Он мельник», — ответила Рейтамира. «У него мельница на Березовом ручье. Он покупал корову и еще украшения дочерям, а я за ними присматривала, пока не подросли». Первые дни после бегства из деревни Рейтамира все больше отмалчивалась, не смела сказать лишнего слова своим неожиданным заступникам и лишь робко пыталась ему служить. Только с Сигиной она оживала, даже смеялась. Когда однажды она запела, выяснилось, что у нее редкостный замечательный голос и память, хранящая множество старинных баллад. И Нори слушал с горящими глазами, забывая о своих несчастных ногах. Эврих, которому молодая женщина явно очень понравилась, все пытался ее разговорить, и дело постепенно шло на лад. Зато с волкодавом она за все время не сказала двух слов. Попросту не поднимала перед ним глаз. Вен знал, почему. Рейтамира достаточно видела сперва в деревне, а потом и на пустоши. Она помнила, что он заставил считаться с собой четверых привычных к дракам мужчин, конных и при оружии, а потом играючи задал очень жестокую трепку ее мужу, Летмалу, чью безжалостную силу она слишком хорошо знала. Как не бояться такого страшного человека? Венну было обидно. Летмал Летмалом, но с чего бы женщине бояться его? К тому же он хотел вызнать у нее, кто такой Санмор. Он подговорил Эвриха спросить, но оказалось, что о Санморе Рейтамира имела самое смутное представление. Жалко. Волкодав стал думать над ее последними словами. Про мельника, который покупал украшения родным дочерям, а приемную, как не нужна, стала ухаживать за малыми, мигом сбыл с рук. Умницу и красавицу за остолопа, которому простительно было не нажить ума, но вот совести. Чего еще ждать от мельника? Мельники, они по глубокому убеждению Венна, все были таковы. Рейтамира обратился к молодой женщине, проснувшейся Инори. «Расскажи что-нибудь». Глухими ночами, когда не видно звезд, а в траве сиротливо шуршит ветер, эту легенду шепотом передают у пастушеских костров, с готовностью начала Рейтамира. Моряки же, уходящие в плавание, творят охранительные знаки и каются в малейшем грехе, стоит им только вспомнить о всаднике. Это сказание про человека, который воззвал к богам и молился о мести, и боги сделали то, о чем он их просил. «Где это было?» — спросил Иннори. «Это было так давно, что люди даже и не помнят, где именно. Редко вспоминают теперь эту легенду, ибо всадник порою неузнанным ходит среди людей и появляется там, где о нем говорят». «Ага», — сказал Эврих, — «так вот, что означает этот странный символ возле берегов Шоситайна. Принято считать, что он соответствует излюбленному занятию жителей, но я спрашивал себя, с какой стати рисовать лошадь посреди моря. Рейтамира, ты сможешь потом повторить все подробно, чтобы я записал твой рассказ?» Она кивнула и негромко начала петь. «Была любимая, горел очаг, теперь зови меня несущим мрак. Чужого паруса растаял след, с тех пор я больше не считал ни месяцев, ни лет. Была любимая и звезд лучи, теперь зови меня скалой в ночи. Я просыпаюсь в шторм и вновь вперед, по гребням исполинских волн мой конь меня несет. Была любимая и свет небес, теперь зови меня творящим месть. Со мной встретившись, уйдешь на дно, и кто там ждет тебя на берегу, мне все равно. Была любимая и степь весной, теперь зови меня кошмарным сном. Дробится палуба и киль трещит, проклятие не поможет и мольба не защитит. Была любимая и снег в горах, теперь зови меня дарящим страх. Поставит выплывший на карте знак, Меня там больше нет, я ускакал назад во мрак. Была любимая и смех, и грусть. Теперь зови меня, не отзовусь. Пока чиста морских небес лазурь, я сплю и вижу прошлое во сне, до новых бурь. Завидная судьба, — подумал волкодав, — охранять свои родные места. Ради этого и камнем не жалко стать. Еще он решил, что надо будет непременно купить девочке лютню, а Эврих вздрогнул, ему вдруг послышался из-за деревьев тяжелый топот копыт. Как будто Венну было мало забот с Канаоновым младшим братишкой напротив крайнего дома погоста прямо посередине большака, уже ставшего улицей, обнаружился конский след. Но нет бы прохожим людям его затоптать и стереть в дорожной пыли, или самому волкодаву отвлечься, посмотреть куда-нибудь в сторону, не заметить его. Так нет же. Не истребили, не затоптали, и Вен, повинуясь привычке, не раз спасавший ему жизнь, этот след заметил. А заметив, узнал. След крупного жеребца боевой сигванской породы, немного хромавшего на правую переднюю ногу после того, как довелось выносить седока из взбесившейся ренны. Волкодав вздохнул, начал присматриваться уже намеренно и немало порадовался, обнаружив, что следы не свернули в первый постоялый двор, это был дальний, а потянулись дальше через селение ко второму. Ворота, как обычно в таких заведениях, стояли гостеприимно распахнутыми. Двое мужчин и две женщины вошли внутрь, и работники, заметив носилки, сейчас же поспешили навстречу. «Я странствующий ученый из благословенной Арантиады», — представился Эврих вышедшему хозяину. «Это мои спутники, а на носилках мальчик из свиты благородного вельможи, именуемого Альпином Искандара. Его ранило во время наводнения на реке». Хозяин был родом южный Нарлак, неведомо каким ветром занесенный в эти северные места. Южных уроженцев легко было узнать по светлым волосам, прямым как солома. Волкодав рассудил, что с юга, возможно, происходил не сам хозяин двора, а какие-нибудь его прадедушки и прабабушки. У тамошнего народа была сильная кровь, жили ведь бок о бок с чернявыми смуглыми холесунцами и вовсю рожали общих детей, хоть тресни сплошь белобрысых. Между тем, белесые брови хозяина успокоенно разошлись от переносицы в стороны. Одно дело — заразный больной, совсем другое — раненый. Да еще из свиты важного господина, наследника самого Кониса. Немалая честь. Постояльцев во дворе было мало, и он, радуясь, сам повел новоприбывших показывать хоромы. Сход наверх, в комнаты для гостей, оказался винтовым и, как обычно в Нарлаке, да нельзя узким. Пришлось опустить носилки на пол, и волкодав осторожно поднял Иннори на руки. Мальчик опять спал, вернее, плавал в блаженном забытии, в которое, спасая от страданий, погружал его Эврих. Когда Вен понес его по узкой лесенке вверх, мальчик, не открывая глаз, обнял его за шею и погладил по распоротой шрамом щеке. «Канаон», — выговорил маленький вышивальщик и улыбнулся во сне. Волкодав про себя подозревал, что нарлаки приходились дальними родственниками вельхам. Иначе откуда бы это обыкновение селить тьму народа в одной большой комнате и стопочкой складывать у входа обширные тканные занавеси? Вам, гости, желанные обитать, вы и разгораживаете, как вам удобно. Венны жили гораздо мудрее. В некоторых родах тоже не строили отдельного жилья каждой малой семье, помещались все вместе в большом общинном дому. Но некоторую часть этого дома всегда делили на комнатки по числу мужатых женщин и стариков, желавших покоя. И это было правильно и хорошо. А здесь, тьфу, срамота. Одно слово, беззаконный народ. Когда устроились, Эврих запустил руку в денежный кошелек и отправился к стрепухам промышлять обед на всех пятерых. Волкодав не стал дожидаться еды. «Пройдусь», — коротко пояснил он женщинам. Рейтамира только робко кивнула, Сигина же, как ему показалось, посмотрела на него хитровато и проницательно. Можно подумать, сумасшедшая опять насквозь видела все его тайные намерения и одобряла их. Странно. Он ведь никому не говорил о следах, замеченных на дороге. А что про них говорить? Еще окажется, что конь, оставивший след, принадлежал вовсе даже не Сингару. Или Сингару, но тот уже покинул погост. Всяко незачем попусту болтать языком. Ближний постоялый двор очень напоминал дальний, а с ним и все остальные, сколько их волкодав в разное время видел в Нарлаке. Как раз когда он миновал ворота, в конюшне звонко заржала лошадь. Голос так напомнил Серка, оставшегося скучать в Беловодье, что ёкнуло сердце. Вен мысленно кивнул головой. Конь был здесь, значит, и хозяин должен отыскаться поблизости. Он пересек двор, поднялся на крылечко и отвел рукой сетчатую занавеску, призванную не допускать мух. После залитого ярким солнцем двора в общей комнате ему показалось темновато, впрочем, глаза быстро освоились. Самая обычная комната, с камином в дальней стене. Нехорошо так думать об очаге, но волкодав полагал камин дурацким устройством, ненасытно пожиравшим дрова. Такие служат не для тепла, а только для любования пламенем. Ну, там разогреть или приготовить жаркое прямо на глазах у привередливого постояльца. Еще здесь были запахи, какие всегда витают в подобных местах ранним днем, пока не собрались гости. Это вечером воздух здесь станет таким, что будет возможно макать в него точно в душистый острый соус лепешку. Покамест пахло пивом, разлитым где-то в углу, да так и не вытертым нерадивым работником, с кухни веяло мылом, которым намывали котлы, и вчерашним жиром, сгоревшим на сковороде. По мнению Венна, сидеть здесь в четырех стенах, в душной полутьме, стал бы только тот, кому почему-либо опротивил свежий солнечный полдень, праздновавший снаружи. Таких действительно набралось всего три человека. Двое явно были местные уроженцы, давно и прочно забывшие об иных радостях, кроме выпивки. Они сидели друг против друга в конце длинного стола, вяло двигая туда-сюда по скобленным доскам щербатые глиняные кружки и наливаясь слабеньким, судя по запаху, яблочным вином, вполголоса переговариваясь. Третий. «Чем позволишь услужить тебе, доблестный Вен?» — спросил из-за стойки хозяин. Волкодав несколько удивился, подумав, так ли часто забирались сюда его соплеменники, чтобы этот нарлак наловчился их узнавать. Но вслух спрашивать, конечно, не стал. Гостиные дворы, они на то и гостиные, чтобы останавливались в них самые разные люди. Мало ли, вдруг, когда и встретился Вен. Хозяину, между тем, вошедший совсем не понравился. И вовсе не потому, что вперся в дом босиком, а на плече у него сидела, озираясь по сторонам, крупная летучая мышь. Да пусть его хоть жабу за пазухой таскает, если охота. Дело было в другом. Рослый жилистый парень, где-то заработавший пол головы седых волос, ох и напоминал молчаливого пса, уверенно бегущего по свежему следу. Перебитый нос, хищные глаза и меч, висящий за спиной явно не красоты для, явился ловец беглых рабов, наемный убийца или еще что похуже. Но зачем приводят боги таких людей в тихий и приличный дом, пользующийся заслуженной славой? Хватит уже и одного, который... Вен, между тем, полностью оправдал хозяйские ожидания. Он подошел к стойке и положил на нее руки, и хозяин увидел у него на запястьях широкие рубцы, какие бывают только от кандалов. Летучая мышь тут же соскочила на стойку и прожорливо потянулась к блюду с солеными ржаными сухариками, прикрытыми от мух вышитым полотенцем. Вен сгреб лакомку и выдворил на плечо. Голос у него оказался низкий и сипловатый. «Спасибо, почтенный, да не погаснет священный огонь в твоем очаге. Я здесь мимоходом и не ради угощения. Я хотел бы только увидеть одного человека, который, как мне кажется, у тебя остановился». Хозяин тоскливо подумал, а не пора ли истошно звать здоровенных работников, весело болтавших на кухне с молодыми стрепухами. Человек он, видите ли, разыскивает. Ясное дело, зачем. И дела ему нету, что вступившего под кров хранит древняя правда. Хозяин погибни, а гостя в дому обидеть не дай, иначе останется самому в землю зарыться. Потом Нарлак посмотрел на Венна еще раз и решил, что пока дело не дошло до самой последней крайности, работников звать не стоит. «Ой, не стоит. Если ты, — сказал он, прокашлившись, — разыскиваешь юношу своего племени, так его здесь уже нет. Он уехал 6 дней назад, и куда он подался, про то я не ведаю. Может быть, Гарнал Пегая Грива сумеет тебе рассказать о нем лучше меня? Твой соплеменник купил у него лошадь. Он...» Вен покачал головой, потом усмехнулся, Переднего зуба у него не хватало, так что усмешка вышла весьма неприятная.
«Нет, почтенный, насколько я вижу, мой человек пьет пиво вон там, в дальнем углу. Я еще не совсем уверен, он это или нет, но если он, ты не думай худого. Тебе не придется защищать своего гостя. Под твоим кровом я с ним только поговорю».
Позже волкодав станет жестоко корить себя, и почему не расспросил хозяина о соплеменнике. Нарлак, в свою очередь, даже обрадовался, выяснив, наконец, намерение посетителя. Парень, которого имел в виду Вен, жил у него вот уже третий день, очень неохотно расплачивался и все время пил в мрачном одиночестве, даже не высовываясь на улицу. Если хозяин двора еще не разучился понимать в людях, крепкий малый оказался на жизненном распутье и мучительно решал, как же теперь быть. Вот пускай этот Вен и помогает ему разобраться. Только пускай для начала выйдут вон со двора.
Волкодав тем временем уже подходил к угловому столу, где заливал неведомое хозяину, а ему вполне известное горе, огромного роста молодой воин с пышным ворохом черных кудрей, давно позабывших о гребешке. При бедре у парня висел длинный меч. «Привычка телохранителя», — отметил про себя Вен. «Да и на Канаона в самом деле похож».
«Ты ли Сингар, воин из свиты благородного Альпина?» — сказал он человеку, которому, по его нерушимому убеждению, следовало бы отрубить сперва ноги, потом руки, а после и голову. И все побросать на дно нужника.
Нарлак вскинул голову. То ли он еще не успел достаточно выпить, то ли хмель вообще с трудом его брал, во всяком случае он был почти совсем трезв.
«А ты кто таков, меченая рожа, чтобы я тебе отвечал?» Рявкнул он раздраженно, и Вен понял, что не ошибся. Он ответил ровным голосом: «Если ты не Сингар, мне дела до тебя нет».
«Да какое у тебя ко мне может быть дело, ты?» побагровел Сингар и полез из-за стола.
«На варе и шапка горит», — говорили в таких случаях Венны. Мышь воинственно подобрался на плече и кровожадно зашипел. Однако его хозяин оставался спокоен, даже как-то устало вздохнул. Решив, что немедленного вмешательства, может быть, и не понадобится, зверек взлетел на потолочную балку, оттуда удобнее наблюдать. Наверху густыми хлопьями лежала годовалая копоть, но мышь разогнал ее решительными взмахами крыльев, стряхнув вниз на голову Сингару и в его плошку с едой.
«Я, — сказал волкодав, — хочу передать тебе привет от вышивальщика Иннори, сына купца Кафтина по прозвищу...»
Нарлак не дал ему договорить, выплеснув прямо в лицо остатки вина из глиняной кружки. Вен отдернул голову и усмехнулся.
«Ты не только никудышный телохранитель, Сингар, ты еще и невежа».
Сингар издал бессвязное рычание, в котором ярость мешалась с отчаянием и страхом. Волкодав не особенно удивился, распознав этот страх. Мысли читать он так и не выучился, но творившееся в душе беглого охранника было ему очевидно. Бросить на смерть человека, которого клялся хранить, не щадя собственной жизни. Бывали преступления хуже, но не особенно много. Вот Сингару и мерещилось, будто у него на лбу само собой возникло клеймо, которое в Нарлаке возлагали на лица осужденным преступникам. И каждый встречный поперечный готов, если не ткнуть пальцем в это клеймо, так оглянуться и просверлить взглядом спину. Это Сингар, тот самый.
Минует время, и он поймет, что легче было бы погибнуть в бешеных водах Ренны, чем остаться в живых и всю жизнь потом бегать от себя самого. Но пока он этого еще не понимал. Пока ему представлялось, убрать с дороги проклятого северянина и станет все хорошо. Он был опытным, хорошо натасканным воином. Он вскочил из-за стола одним быстрым движением, не отодвигая скамьи, и тотчас ударил волкодава. Сбоку ногой, чуть повыше щиколотки, особым мягким ударом, безошибочно прижимая к земле и почти одновременно в висок кулаком, добивая поверженного. Сделал он все это быстро. Железный кулак уже летел к цели, слегка поворачиваясь на лету, когда Сингар понял, что не дотянется. Как так? Этого не могло произойти. Но тем не менее произошло. Изумившись, он с разгону проскочил дальше вперед,
чтобы увидеть ладонь с растопыренными пальцами, грозно возникшую перед лицом. Выручила воинская наука. Сингар успел отшатнуться и заслониться левой рукой, спасая глаза. Ему не досуг стало думать еще и о правой, которую вроде как отвело в сторону и приподняло. Когда же он убрал левую ладонь от лица, оказалось, что Вен подевался неизвестно куда. Сингар захотел оглядеться, но не сумел. С его пальцами что-то произошло, они превратились в боль. Сингар не мог вырваться, ибо это значило бы оставить в лапе у Венна три своих пальца с корнем, выдранные из кисти. Он не мог закричать, ибо покамест боль оставалась переносимой, а крик означал бы унижение. И еще Сингар не мог двигаться дальше по своей собственной воле, только туда, куда направлял его Вен. А направлял он его к выходу на задний двор. Хозяин молча проводил глазами своего постояльца, из гневно-красного, ставшего мучительно бледным. Вен держал слово. Гостю не чинился никакой телесный ущерб. Его не убивали оружием, не гвоздили кулаками и не связывали веревками. Они с Венном об руку шагали к двери. А уж что там случится вне двора, не наша забота. Во все встревать, чего доброго голова заболит. Беглый телохранитель семенил на цыпочках, чтобы хоть как-то утолить боль в скрученных пальцах. Волкодав протащил своего пленника через задний двор, потом за калитку. Этим путем обыкновенно выносили помои. Мышь вылетел следом и устроился на плетне, на макушке одного из кольев, не занятого сушившимися горшками. Если бы Иннори все-таки умер, волкодав ни в коем случае не стал бы заговаривать с Сингаром и тем безвозвратно лишать себя удовольствия утопить его в нужнике. Да, вот уж что он проделал бы, не моргнув глазом. И пусть бы говорили про него, кому что охота, в том числе мать Кендарат. Однако маленький вышивальщик, пусть и не без вмешательства богов, но ведь выжил. И Эврих, лекарскому искусству которого волкодав верил безоговорочно, клялся белизной небесной горы, будто не позволит ему даже остаться калекой. Ну, там будет немного хромать, великая важность для мастерового. И малыш любил Сингара, как старшего брата. Взахлеб рассказывал о нем своим спасителям, и чистые глаза прямо светились. Видел бы он своего героя сейчас. Тогда-то, слушая Иннори, волкодав впервые подумал о том, что уже убил одного человека, которого любил этот чужой ему мальчик. Он удивился собственному мягкосердечию, вот уж не часто с ним такое бывало, но, скрипя сердце, решил про себя, поймав Сингара, не станет его убивать. Нет, не станет. Просто позвонки ему сосчитает. Так, чтобы год пролежал. И до конца дней своих не забыл. А вот теперь ему и бить Сингара расхотелось. Он выпустил пальцы Нарлака и сильно пихнул его ногой в бок, отшвырнув на несколько шагов прочь. Тот, падая, чуть не снес ненадежный плетень. Забринчали горшки, мышь взмахнул крыльями и оскорбленно плюнул в невежу. Сингар же, поднимаясь, сразу схватился за больную руку и с несказанным удивлением обнаружил, что пальцы были целы и слушались. «Эту куртку Иннори тебе расшивал?» — угрюмо спросил волкодав. Вместо ответа Сингар выхватил меч, прыжком бросаясь вперед. Вен, впрочем, ожидал, что он именно так и поступит. Меч со свистом рассек пустой воздух, его уже не было там, куда пришелся удар. Проворный Сингар заметил движение и направил опускавшийся меч вдогонку по низкой дуге. Он хотел достать противника по ногам и непременно сделал бы это, останься тот на прежнем месте. Но не получилось. Волкодав уже держал его за шиворот и за вооруженную руку и тяжко одолевал искушение всадить локоть между лопаток, переламывая хребет. Он все же не поддался соблазну. Странно скособочись, Сингар обежал Венна кругом и улетел в ту же сторону, с которой нападал. Да на лету еще кувырнулся через голову, чудом не потеряв меч. Места для падения ему не хватило, со стоном колыхнулся, принимая удар тяжелого тела, провисший плетень, свалился на земь горшок. Мышь возмущенно закричал и, не вынеся безобразия, снялся с облюбованного места, перебираясь на засыхающую рябину. «Ты глупец», — сказал Сингару волкодав. «Зачем ты полез в реку, если вода уже поднималась? Понадеялся на своего жеребца? А какой конь у мальчика, ты подумал?» Сенгару его слова были хуже соли на раны. Волкодав посмотрел на него и убедился, что стал для могучего Нарлака едва ли не воплощением случившегося несчастья. Сенгар окончательно понял, что шкуру-то спас, но вернуться к той жизни, какая прежде была, уже не сумеет. Тем более, что мальчишка, оказывается, не погиб, и убедительного вранья никак не получится. Теперь только в бега. А прежде еще хорошо бы отрубить длинноволосую башку проклятому Венну, неизвестно откуда явившемуся загонять в угол и без того намозоленную душонку. Вряд ли Сенгар внятно думал об этом. Он вообще не привык копаться в себе и своих поступках, доискиваясь причин. Что сделано, то сделано. Пролитого все равно не поднимешь, так нечего и гадать, как все получилось, если бы да кабы. Сенгар просто вскочил и снова ринулся на волкодава, замахиваясь мечом, так, как будто стоило истребить его, и время вернется. На сей раз Вен скользнул вперед с другой стороны, прихватывая рукоять меча и Сенгарову правую кисть. Дальше. Что было дальше, беглый охранник так никогда и не смог впоследствии уразуметь. Его меч вдруг обрел собственную волю и, продолжая чертить сверкающую дугу, мало не резанул своего хозяина по коленям. Сенгар испуганно стиснул обвитый ремешками черен, пытаясь остановить, удержать, попробовал бы еще хватать ветер. Ират уцепиться да не за что. А Вен сделал еще движение, причем сделал спокойно и очень легко, без зубовного скрежета и натуги, и Сенгар ахнул, отчаянно выгнувшись, силясь что-то предпринять руками, неловко заломленными над плечом и с ужасом осознавая, что совершенно беспомощен. Пальцы и те разжимались сами собой, не в силах ничего удержать. Оставалось одно — быстренько упасть на земь и откатиться в сторонку, спасаясь от собственного клинка, вздумавшего переменить владельца. Сенгар так и поступил, вернее сказать, попытался, ибо, упав, немедля увидел над своим лицом блестящий кончик меча. Волкодав держал его, как копье, опирая плоской стороной о ладонь. Между прочим, нарлакские мечи, в отличие от венских, делались остроконечными. Любо-дорого приколоть поверженного врага. Сенгар издал невнятный звук и застыл, отлично понимая, что спасения нет. «Ну, бей!» — выговорил он затем. И сочно выругался, догадавшись, что сумасшедший Вен с самого начала мог совершить над ним все, что только хотел. Зачем издевался? «Еще пачкаться!» — хмыкнул волкодав. «А теперь слушай, ты, посрамление своего рода. За то, что останешься жить, скажи спасибо Иноре. Он любит тебя и думает, ты герой. Уезжай прямо сейчас, назовись другим именем, ублюдок, и не возвращайся в эту страну». Он немного убрал меч, и Сенгар, приподнимаясь на колени, начал открывать рот. Волкодаву неохота было выслушивать ни оправданий, ни новых ругательств. И он добавил негромко, бесцветным, будничным голосом: «А слово скажешь, язык выдерну». Рот у Сенгара захлопнулся сам собой. Поднявшись, Нарлак стащил перевязь с ножнами, здесь любили богатые перевязи, носимые через плечо, и молча швырнул ее наземь, ибо видел, что Вен отнюдь не собирался возвращать отобранный меч. Повернулся и пошел обратно в калитку. Спина у него была деревянная. А может, подумалось волкодаву, вовсе не стоило его прогонять. Может, надо было к Иноре его отвезти, и пусть бы снова стерег. То-то мальчик обрадовался бы. И Сенгар, зная свой грех, вернее, всякого пса начал бы охранять. Но кто поручится, что не наоборот? Ответа не было. Когда восстанет род на род, за преступление отмщая, попомнят люди черный год, и внукам кротость завещают. Коль чести нет, пусть лютый страж, надежный страх, прочистит разум. И потому обычай наш платить за все, сполна и сразу. Но все ж противится душа, и жалость гасит гнев наследный. Убить легко, а воскрешать сей светлый дар нам свыше не дан. Окончен бой, свершилась месть, но как на деле, не для виду, черту под прошлое подвесть, забыв про древнюю обиду. Как станешь ты смотреть в глаза и жить забор в забор с соседом, над кем всего лишь день назад хмельную праздновал победу? Чтоб не тянулась эта нить, сплетаясь в саваны для гроба, быть может, лучше все простить и не отмщать, и жить без злобы. Попробуй это докажи тому, чей сын уже не встанет, а те, кого оставил жить, тебя же вздернут на аркане».